Дорогие любители поэзии, уважаемые коллеги, разрешите представить вам авторский проект «Заблудившийся странник», посвященный великому поэту земли русской Сергею Есенину в годовщину его памяти. Сегодня прозвучит первая часть трилогии. Стремительный взлет. В передаче использована музыка Чайковского, Рахманинова, Бибергана. Некоторые цитаты, взятые из антологии Павла Евгеньевича Фокина «Есенин глазами женщин». Пленительный лель, голубоглазый и златокудрый, беспечный пастушок, поющий задушевные песни, компанейский парень, всеобщий любимец, растрава девичьих сердец. Казалось, пришел он из волшебной сказки Островского, прямо из царства мудрого Берендея. Самому имени его Сергей Есенин, столько весеннего света, ясности, тепла, сердечности. Поэтесса и журналистка Зоя Бухарова в ноябре 1915 года в репортаже «Петроградская газета» о поэтическом вечере группы «Краса» просто млела, описывая дебют Есенина на столичном Парнасе. Робкой, застенчивой, непривычной к эстраде походкой вышел к настороженной аудитории Сергей Есенин. Хрупкий, 19-летний крестьянский юноша с вольно вьющимися золотыми кудрями, в белой рубашке, в высоких сапогах, сразу, уже одним милым, доверчиво добрым, детски чистым своим обликом, властно приковал к себе все взгляды. И когда он начал с характерными рязанскими ударениями на «о» рассказывать меткими, ритмическими строками о страданиях, надеждах, молитвах родной деревни, когда засверкали перед нами необычные по свежести, забытые по смыслу, а часто и совсем незнакомые обороты, слова, образы, когда перед нами предстало веяние ржаным и лесным благоуханием «Божьей милостью, юноша-поэт», размягчились, согрелись холодные, искушенные, неверные, темные сердца наши, и мы полюбили рязанского леля. Это первое впечатление прочно вошло не только в сознание современников, но и на долгие годы мифом приросло к противоречивой, метущейся личности поэта. Вопреки последовавшему вскоре имаженизму, беспутному разгулу, половодью чувств, вопреки цилиндрам и Айсидоре, Москве кабацкой и черному человеку. О, эти голубые глаза! О, эти пшеничные локоны! Нет! Совсем не лель. Другой персонаж русской литературы трагически заявлял здесь о своем приходе. Еще не стративший душу, но уже вступивший на путь экзистенциональных экспериментов Свидригайлов. Без бороды его никто не узнал. «Я все себе позволил», — любил говорить Есенин. И это не было пустой фразой. Карамазовским безудержем прожил он свои 30 лет, а потом кубок об пол. Ой, ты, Русь, моя родная, Анты, в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю в твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке, на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
В 1926 году гражданская жена Есенина, Анна Романовна Изрядная, писала: познакомилась я с Сережей в 1913 году. Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нем был коричневый костюм, высокий накрахмальный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив. Окружающие по первому впечатлению окрестили его вербочным херувимом. Был он очень заносчив, самолюбив. Его не взлюбили за это. Настроение было у него угнетенное. Он поэт, а никто не хочет этого понять. Редакции не принимают в печать. Отец журит, что не занимается делом. Надо работать, а он стишки пишет. Ко мне он очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно. Не велел даже с женщинами разговаривать. Они нехорошие. Посещали мы с ним университет Шанявского. Все свободное время читал, жалоб не тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить. Первые стихи его напечатаны в журнале для юношества «Мирок» за 1913-14 годы. В типографии Сытина работал до середины мая 1914 года. Москва неприветливая. Поедем в Крым. В июне он едет в Ялту. Недели через две должна была ехать и я, но так и не смогла поехать. Ему не на что было там жить. Шлет мне одного другого грознее письма. Что делать, я не знала. Пошла к его отцу просить, чтобы выручил его. Отец не замедлил послать ему денег. И Есенин через несколько дней в Москве. Опять без денег, без работы. Живет у товарищей. В конце декабря у меня родился сын. Есенину пришлось много конетелиться со мной. Жили-то мы только вдвоем. Нужно было меня отправить в больницу, заботиться о квартире. Когда я вернулась домой, у него был образцовый порядок. Везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов, и купленное пирожное. Ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: вот я и отец. Потом скоро привык, полюбил его, качал. Убаюкивая, пел над ним песни. Заставлял меня, укачивая, петь: ты пой ему больше песен. В марте поехал в Петроград искать счастья. В мае этого же года приехал в Москву уже другой. Был все такой же любящий, внимательный, но не тот, что уехал. Вот как вспоминал это время сам Есенин. Блока я знал уже давно, и только по книгам, конечно. Был он для меня словно икона. И еще проездом через Москву я решил, доберусь до Петрограда и обязательно его увижу. Хоть и робок был тогда, а дал себе зарок. Идти к нему прямо домой. Приду и скажу: вот я, Сергей Есенин, привез вам стихи. Вам только одному и верю. Как скажете, так и будет. Ну, сошел я на Николаевском вокзале с сундучком за спиной. Стою на площади и не знаю, куда идти дальше. Город незнакомый. А тут еще такая толпа, извозчики, трамваи. Растерялся совсем. Вижу, широкая улица, и конца ей нет. Невский. Ладно, побрел потихоньку. А народ шумит, толкается, и все мой сундучок ругает. Остановил я прохожего, спрашиваю: где здесь живет Александр Александрович Блок? Не знаю, отвечает. Прохожу мост с конями и вижу книжная лавка. Вот, думаю, здесь уж, наверное, знаю. И что ты думаешь? Действительно, раздобылся там верным адресом. Блок у них часто книги отбирал. И они ему с мальчиком на дом посылали. Тронулся я в путь. А идти далеко... С утра ничего не ел, ноша все плечи оттянула. Но иду, иду, Блока повидать первое дело, все остальное потом. Передал записку. Александр Александрович, я хотел бы поговорить с вами. Дело для меня очень важное, вы меня не знаете. А может быть, где-то и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4. С почтением, Сергей Есенин. Принял меня Блок. Когда я смотрел на него, с меня капал пот. Но Блок заговорил со мной, как с давно знакомым, и точно продолжая прерванный разговор. Заговорил так, что мое волнение не то, что прошло. Я просто забыл о нем. Ушел Есенин от Блока счастливым и окрыленным, с двумя рекомендательными письмами, одно из них к поэту Сергею Митрофановичу Городецкому. Есенин появился в Петрограде весной 1915 года. Он пришел ко мне с запиской Блока. Стихи он принес завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни, мы целовались, и Сергунька опять читал стихи. Но не меньше, чем прочесть стихи, он торопился спеть рязанские прибаски, канавушки и страдания. Застенчивая, счастливая улыбка не сходила с его лица. Он был очарователен со своим звонким озорным голосом, с барашком вьющихся льняных волос, синеглазый. Выткался на озере алый свет зари, на бару со звонами плачет глухари. Плачет где-то иволга, схороняясь в дупло,
Только мне не плачется, на душе светло. Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, сядем в копны свежие под соседний стол. Зацелую допьяна и замну, как цвет, мельному от радости пересуду нет. Ты сама под ласками сбросишь шелк, а ты унесу я пьяную до утра в кусты. И пускай со звонами плачут глухари, есть тоска веселая малостных знаний.
Есенин подчинил всю свою жизнь писанию стихов. Для него не было никаких ценностей в жизни, кроме его стихов. Все его выходки, бравады и неистовства вызывались только желанием заполнить пустоту жизни от одного стихотворения до другого. Есенин поселился у меня и прожил некоторое время. Записками во все знакомые журналы я облегчил ему хождение по мытарствам. Что я дал ему в этот первый решающий период? Положительного только одно – осознание первого успеха, признание его мастерства и право на работу, поощрение, ласку и любовь друга. Блок внимательно следит за судьбой Есенина. В апреле он пишет. Дорогой Сергей Александрович, сейчас очень большая во мне усталость и дела много. Потому думаю, что пока не стоит нам с вами видеться, ничего существенно нового друг другу не скажем. Вам желаю в душе оставаться живым и здоровым. Трудно загадывать вперед, и мне даже думать о вашем трудно. Такие мы с вами разные. Только все-таки я думаю, что путь вам, может быть, предстоит не короткий. И чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ. А шагать теперь трудно. В литературе, пожалуй, всего труднее. Я все это не для прописи вам хочу сказать, а от души. Сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло. Будьте здоровы! Жму руку, Александр Блок. Вихрем пронеслись 2 месяца этого решающего периода, и вот уже молодой, признанный поэт Сергей Есенин на крыльях удачи летит в свое родное Константиново.
Сестра поэта Александра обладала литературным талантом. Родина наша, село Константиново, Рязанской губернии. Широкой прямой улицей пролегало наше село, насчитывающее около 600 дворов, вдоль крутого, холмистого правого берега Оки. Раздольны и изумительно красивы наши заливные луга. Вокруг такая ширь, такой простор, что не окинешь оком. На горе, как на ладони, видны протянувшиеся по одной линии на многие километры села и деревни. Вдали, как в дымке, синеют леса, воздух чист и прозрачен. В траве, в кустарниках. В синем небе на разные голоса поют, заливаются птицы. Вот торопливо пролетела, часто махая крылышками, беспокойно крякая, испуганная кем-то стая уток. Вот выпорхнула из-под ног перепелка, и совсем близко, спрятавшись в густой траве, уговаривает нас, чтобы нам спать пора. Вот любопытные чибисы, издалека завидев нас, допытываются: «Чивы!» И хоть мы и кричим им, насколько хватает голоса, что мы константиновские, они все равно не отстают от нас и задают один и тот же вопрос: «Чивы?» С весны до глубокой осени нас, ребят, манит к себе своими богатствами луга. Вошла в берега Ака, спали вешние воды, чуть зазеленела трава, и уж мы в лугах. Каждый год, приезжая на лето домой, в сенокосное время, Сергей целые дни проводил по лугах, помогая косить сначала деду, а когда отец стал заниматься сельским хозяйством, то отцу. Иногда он не приходил домой по неделе, живя вместе с мужиками в шалашах. Очень ясно запомнился мне приезд Сергея в 1915 году. Он приехал с одним из своих товарищей, имя которого показалось мне необыкновенным – Леонид. Я никак не могла решиться выговорить это имя и называла его «Эй, ты!» Мать делала мне замечание. Смеялся Сергей, улыбался Леонид, а я старалась не обращаться к нему. А когда мама посылала меня позвать его к обеду или еще зачем, я снова называла его «Эй, ты!» и старалась убежать и спрятаться. В этот приезд свой Сергей привез мне огромный разноцветный мяч в сетке, а Кате много ярких разноцветных шелковых лент и бусы. Я была обрадована этим подарком. Вышли из дома Сергей и Леонид. Сергей, улыбаясь, предлагает: «Давай поиграем». Я отдаю ему мяч и с ужасом смотрю, как он бросает его высоко-высоко. Мяч становится маленьким и каким-то темным, летит все выше и выше, и я боюсь, что он не вернется. Потом на какое-то мгновение мяч как будто повисает в вышине, затем начинает опускаться. С замиранием сердца я жду его возвращения. Вот мяч совсем уже близко, но ударившись звоном на землю, он снова подпрыгивает. И так несколько раз, с каждым разом делая прыжки все ниже и ниже. Наконец он покатился по земле. Я с радостью хватаю его и проверяю, не разбился ли. Убедившись, что мяч цел, я потихоньку, осторожно начинаю играть им. Делая нам подарки, Сергей всегда равнял нас с сестрой. И благодаря его подаркам мы часто имели такие вещи, каких не было ни у кого из наших сверстников. Помню, была тихая, теплая лунная ночь. Дома на селе, освещенные полной, казались какими-то обновленными, а на белый церковный колокольни четко отпечатались густые узорные тени от ветвей березы. Все спали. Не было видно ни одного освещенного окна, а мы еще сидели за самоваром. На напившись чаю, Сергей вышел погулять и остановился у раскрытого окна. Он был в белой рубашке и серых брюках. С одной стороны его освещала наша керосиновая лампа, стоявшая на подоконнике, а с другой — луна. В барском саду громко пел соловей. В ночной тишине казалось, он совсем рядом. Захваченный чудесной песней, Сергей стал ему подсвистывать. Эта картина мне хорошо запомнилась на всю жизнь. Зеленая прическа, девическая грудь. О, тонкая березка, что загляделась в пруд? Что шепчет тебе ветер? О чем звенит песок? Или хочешь косой ветви ты лунный гребешок? Открой, открой мне тайну твоих древесных дум. Я полюбил печальный твой предосенний шум. И мне в ответ березка: о, любопытный друг, сегодня ночью звездной здесь слезы лил пастух. Луна стелила тень, сияли зеленя, за голые колени он обнимал меня. И так, вздохнувши глубоко, сказал под звон ветвей: прощай, моя голубка, до новых журавлей.
Дорогие друзья, вы прослушали первую часть под названием «Стремительный взлет» авторской программы «Заблудившийся странник». Продолжение следует. Цимбалы.